Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 7 и 8. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение». Читает игумен Иосаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Мысли о добре и зле». Евангелие от Марка, главы 7 и 8. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 7. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук. И, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: „Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое, сему подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: «Почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет». А вы говорите: «Кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался», тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное. И, призвав весь народ, говорил им: «Слушайте меня все и разумейте, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне входящее в человека не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища». Далее сказал: «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека». И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться, ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его, а женщина та была язычница, родом сирофеникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И сказал ей: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». И, придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к нему глухого, косноязычного, и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его. И, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «Ефафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. И повелел им не сказывать никому, но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали. И чрезвычайно дивились и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими».
Thank you.
Глава восьмая. В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников Своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в домы их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики Его отвечали Ему: «Откуда мог бы кто взять здесь, в пустыне, хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: 7. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов, и воздав благодарение, преломил и дал ученикам Своим, чтобы они раздали». И они раздали народу. Было у них и немного рыбок. Благословив, Он велел раздать и их. И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000. И отпустил их. И тотчас, войдя в лодку с учениками Своими, прибыл в пределы Далманувские. Вышли фарисеи, начали с Ним спорить и требовали от Него знамения с неба, искушая Его. И Он, глубоко вздохнув, сказал: «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения». И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. При сём ученики Его забыли взять хлебов, и кроме 1 хлеба не имели с собою в лодке. А Он заповедал им, говоря: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой». И, рассуждая между собою, говорили: «Это значит, что хлебов нет у нас». И Иисус, уразумев, говорит им: «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните. Когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков?» Говорят ему: 12. «А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?» Сказали: 7. И сказал им: «Как же не разумеете?» Приходит в Вифсаиду и приводит к нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему. И, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Он, взглянув, сказал: «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав: «Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». И пошел Иисус с учениками Своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогою Он спрашивал учеников Своих: «За кого почитают Меня люди?» Они отвечали: «За Иоанна Крестителя, другие же – за Илию, а иные – за одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете Меня?» Петр сказал ему в ответ: «Ты Христос», и запретил им, чтобы никому не говорили о Нем. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержено старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил о сем открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приедет в славе Отца Своего со святыми ангелами».
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». У микрофона ведущий Александр Андреянов. Типы. Как чудесно звездное небо, Феодул. Как прекрасно цветущее поле. Как прелестно стадо овец или стая птиц, как страшен шум волнующегося моря, раскат грома в бурю и клокотание тяжелых градовых облаков. Все это упоминается в Евангелии Божьем, но как нечто второстепенное, вспомогательное и символическое, никогда как главное. Главное — Бог и человек. Все остальное — декорации на сцене жизни. Какие люди вошли в жизнь Спасителя мира? Поистине, Феодул, и это одно из многих чудес Божиих, из которых соткана вся жизнь Его. Все они — типы, и они все типы человеческие. Возьмем ту, которая есть первая страница Евангелия и первая таинница божественных тайн, святую, пречистую Богоматерь Марию. Вся она предана воле Божией, се раба Господня, да будет мне по слову Твоему. Она вся в Боге, как и весь Бог в ней. Беспримерная преданность воле Божией, судьбе Божией, стыд девичий, смирение, прославление Бога величит душа моя Господа, и молчание. А Мария сохраняла все слова сии, сказанные ангелами и пастухами, слагая их в сердце своем. Это тип, прототип праведной и святой Девы. Иосиф праведный — тип человека законнической правды. Поняв, что Дева Мария не праздна, он надумал тайно отпустить ее и тем самым как бы и ее позора не обнаружить, и себя уберечь от законных последствий. Однако он отказался от своих намерений, когда ангел Божий явился ему и объяснил, что дева зачала от Духа Святаго. Захария священник, отец предтечи Иоанна, был человек хотя набожный и без порока, но усомнился в благовестии архангела Гавриила о том, что у него родится сын. «Я, — говорит, — стар, и жена моя в летах преклонных». Из-за этого сомнения вестник ли небесный явился ему в святыне храма, поразил его архангел немилостью, и он был нем все то время, пока не родился сын его. Захария — тип тех священников, что исправно исполняют свое служение, но слабо веруют в надприродную силу всемогущего Бога. Елисавета, праведная супруга Захарии и мать святого Иоанна, являет собой благую старицу и сердечную сродницу. Когда приходит Пресвятая Дева Мария, чтобы поздравить ее с тем, что она зачала чадо в чреве своем, Елисавета радуется и задерживает свою юную родственницу у себя в гостях на 3 месяца. Мудрецы с Востока, звездочеты, по необычной звезде, пришедшие в Вифлеем на поклонение новому царю, типичные ученые-мистики, испокон веков по звездам и сочетаниям звезд, толковавшие судьбы людей и народов и видевшие за всеми природными изменениями тайную руку премудрого промысла Божия. Никогда мир не оставался без таких ученых, и в наше время тоже. Только некогда это были серьезные и набожные мыслители, а теперь это чаще всего астрологи-гадатели. Ирод царь, названный великим, тип властителя-злодея, удерживающегося у власти благодаря хитрости и насилию. Такие тираны-властители были и на Востоке, и на Западе, и неизвестно, где их было больше. Хотя высокомерные историки европейские привыкли все тиранство приписывать одним только восточным сатрапам. Почти все кесари римские были такими тиранами. При известии о новом царе Ирод показал себя и как лукавая лисица, и как кровожадный волк. «Как лисица, — говорил он звездочетам, — пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». А когда звездочеты, наученные ангелом Божиим, не вернулись в Иерусалим, а отошли другим путем в свою страну, разъярился Ирод, как бешеный волк, и послал палачей, и заклали всех младенцев в Вифлееме и во всей его окрестности. Много-много невинных детей, первых мучеников Христа ради, блаженны души их. святой Иоанн Предтеча. Он весь был свят, от самого рождения до смерти был свят. Как святая Дева подготовлена была Божьим промыслом к тому, чтобы родить Мессию, так и Иоанн в пустыне был подготовлен к тому, чтобы возложить руку свою на главу Мессии и крестить его во Иордане. Ни хлеба не ел он, ни вина не пил, и никогда ни одной заповеди Божией не приступил. Чистый, как песок пустыни, и алчущий правды Божией среди людей, как голодный лев, ищущий ловитвы, он дерзал бесстрашно призывать людей: «Покайтесь, порождение ехидны!» И ничто не могло заставить его промолчать и не обличать царя Ирода в кровосмешении. Во все века христианские святой Иоанн был примером и вдохновителем для бесчисленных отшельников, пустынников и аскетов, равно как и для отважных изобличителей людских неправд. Но и апостолы Христовы, все они типы разных людей и разных человеческих характеров: Андрей, Иаков и Симон Зелот — типы людей, которые не говорят, а делают. Петр — тип людей, которые быстро воодушевляются на всякое добро, но столь же быстро устрашаются всякой напасти. Юный Иоанн — молчаливый, как и брат его Иаков, но прямолинейный и последовательный до конца. Он стоит и перед крестом своего учителя, невзирая на угрозу смертельной опасности. Филипп — тип открытого и общительного человека. Через него хотели некие эллины войти в общение с Иисусом. Он приводит Нафанаила ко Господу. Его, Филиппа, Господь спрашивал: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» То есть 5000 людей. При последней беседе Иисусовой он задал вопрос: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Фома — тип человека неустрашимого, но реалистичного. Когда Господь услышал о смерти Лазаревой, он сразу распорядился идти из Галилеи, куда они только что пришли, в Иерусалим, где смертельная ловушка, очевидно, была ему уже приготовлена. Тогда сказал Фома перед лицом перепуганных учеников: «Пойдем, и мы умрем с ним». А когда ему сказали, что Иисус воскрес, он не хотел верить. «Если не увижу, — говорит, — на руках его ран от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его». А когда воскресший победитель смерти явился во второй раз, и Фома уверился, тогда он воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» Апостол Фома был и остается типом храброго реалиста. Иуда Искариотский — типичный предатель Бога, души, духа и всего идеального и возвышенного. Материалист и сребролюбец. Был он кем-то наподобие кассира в святой дружине апостольской. Носил ковчежец для пожертвований, из которого крал и присваивал себе. Лицемерно притворялся он приятелем нищих, но все знали, что он вор. За 30 сребреников предал он Господа своего еврейским старейшинам, которые были то же, что он. Сотник римской из Капернаума и жена хананьянка представляют тех язычников, что имели крепкую веру в силу Христову. Ради такой их веры Господь исцелил больного слугу сотника, а у хананьянки сошедшую с ума дочь. И в наше время нередко случается, что нехристиане сильнее веруют в христианские святыни, приносят своих болящих в монастыри, где по вере получают исцеление быстрее и чаще, чем многие христиане со слабой верой. Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Многие приезжают на Святую Гору, посещают разных отцов, воодушевляются тем, что слышат от каждого, по-своему истолковывают и путают смысл сказанного, да вдобавок говорят: «Очень хорошо провели время». Но если бы они посещали какого-то одного старца, советовались бы с ним и старались исполнить то, что он им сказал, то получили бы действительную помощь. То, чем они занимаются сейчас, называется духовным туризмом. Они теряют время, без цели мучаются и пользы не получают. А как было бы легко, если бы они держались одного отца и исполняли бы то, что слышали. Потому что тогда они ощущали бы, что внутренне отходят от усталости, в то время, как сейчас они бродят из одного места в другое, и, подобно людям мира сего, отдыхают, любуясь зеленью святогорских пейзажей. Есть и такие, что говорят: «Поеду к одной Матери Божией, к другой Матери Божией». Матерь Божия одна. Они же занимаются этим не от благоговения, а от желания покататься, развлечься. Из этого видно, что у них неспокойно на душе. Того, у кого нет благоговения, смирения, хоть в саму кувуклию Всесвятого гроба Господня посади, ничего не увидит. Если же есть благоговение, то можно увидеть благодатный огонь и у Голгофы. Как-то раз один послушник из лавра святого Саввы пришел в Великую Субботу ко гробу Господню за благодатным огнем для своей обители. Обычно окрестные монастыри посылают братью за благодатным огнем. послушник пошел на хитрость. Будучи одет в рясу, он оттеснил мирян и вылез вперед. Но позже, когда пришли священнослужители, его самого отодвинули назад, потому что было заранее определено, кому где стоять. Тогда послушник начал ругать себя. «Ах ты, грешник окаянный! Ах ты, пропащая душа! Еще и вперед полез со всей своей скверной! А ну-ка, дуй отсюда, проваливай! Ты в храме-то быть недостоин!» И он верил в то, что говорил себе. Вышел он из храма и стал просить Христа. «Христе мой, прошу тебя, не возгнушайся мной и позволь пойти к какой-нибудь другой святыне». Потом он поднялся к Голгофе и там опять окаевал себя. «Подумай только, на какое ты пошел лукавство! Носишь ничтожество рясу и из-за этого отпихивал других, лучших себя!» И в какое-то мгновение, когда он так себя окаевал, из святой Голгофы вышел сильный свет, пронзивший все его существо. «Благодатный огонь снизошел», — сказал тогда Горемыка, — пошел, взял от Голгофы благодатного огня в свой фонарик и удалился. То есть Геронда, паломничество, например, на Святую Землю, не идут на пользу? Смотри, в наши дни, путешествуя для того, чтобы получить небольшую пользу, ты в поездах, самолетах, гостиницах получишь скорее большой вред. Все пришло к обмерщвлению. Какую пользу можно получить, направляясь в духовное место и видя там великое мирское бесчинство? Для того, чтобы все это пошло на пользу, надо быть очень сильным человеком. И этот экскурсовод, который рассказывает и объясняет, когда путешествует группами, уж лучше бы он иной раз помолчал. Потому что он рассказывает неблагоговейно. Например, здесь Гефсимания, здесь Всесвятой гроб Господень, а начинает тарахтеть. Это то, это сё, сейчас мы едем в Вифлеем, туда пришли мудрецы из Персии, и потихонечку увозит паломников чуть ли не в Кувейт. Тому, кто читал Священное Писание и знает, что здесь гроб Господень, а здесь Гефсимания, такой экскурсовод не дает сосредоточиться и помолиться. Эти рассказы нужны только тому, кто не читал Священного Писания. Но те, кто едут в паломничество на Святую Землю, его читали. И люди вместо того, чтобы получить пользу, остаются с замороченной головой. Да еще и убегают сразу от одной святыни и несутся к другой, услышанное не удерживается в них. Другое дело, когда спутники и руководители в паломничестве – люди духовные, когда заранее была проделана соответствующая подготовка. Одна переселенка из Фарас, поселившаяся в Янице, говорила: «Это что, хаджи?» Хаджи – паломник, на Востоке почетный эпитет перед именем человека, совершившего паломничество в святые места. За полчаса летят до Иерусалима, за полчаса возвращаются. Разве хаджи это? В старину бедняжки-паломнички оставались у святынь и совершали там бдение для того, чтобы получить духовную пользу, а еще для того, чтобы не расходовать деньги на гостиницу и раздавать милостыню. Если же кто-то по возвращении с паломничества ни в чем не изменялся духовно, то ему говорили: «И пошел ты чесноком, и вернулся луком». Святой Арсений Каппадокийский каждые 10 лет совершал паломничество в Иерусалим, 5 дней шел пешком до Мерсины, чтобы сесть там на корабль. Сегодня такое встретишь нечасто. Помню, как пришел ко мне в Каливу один русский из Владивостока, это напротив Японии. Он дал обет пойти пешком на Святую Землю. Когда он пришел к владыке за благословением, тот сказал ему: «Ненормальный, ну куда ты пойдешь пешком?» Поэтому сначала он пошел в Загорск, возле Москвы, в монастырь и взял благословение у одного старца. На Пасху он вышел пешком из Загорска и в октябре пришел в Иерусалим. По 70 километров в день отшагивал. Потом из Иерусалима он пешком пришел на Святую Гору и собрался опять идти в Иерусалим. В нем было действительно божественное рачение, он жил в другом мире. Он знал немного по-гречески, и мы друг друга понимали. «Я думал, — сказал он мне, — что встречу там Антихриста и стану мучеником, что он мне голову отрежет. Но не было его там. Сейчас снова пойду в Иерусалим и за тебя поклон положу перед гробом Господним, а ты мое имя поминай». Вскочил он и положил земной поклон, чтобы показать мне, как он это сделает, и как стукнется головой о камень. В нем было видно пламя. А так как путешествуют на Святую Землю другие, для туризма и без благоговения, лучше туда не ездить. Насколько же ощутимо на Святой Земле присутствие Христа? Например, по пути к Голгофе ощущаешь, как что-то меняется. Даже не зная, куда ведет этот путь, идя по нему, сильно переживаешь. Там есть и табличка, на которой по-латински написано «Via Dolorosa» — «Путь скорби». А у гроба Господня многообразие людей. Клирики, миряне. Одни одеты прилично, другие неприлично. Кто в длинном платье, кто в коротком, кто совсем почти без платья. Одни подстрижены, другие с длинными волосами. Разный народ, разные люди, разные племена. И вероисповедание различных. Тот римокатолик, этот армянин. Но все приходят туда и поклоняются святыне. Это произвело на меня впечатление. Это трогает. Но все вышеназванное нужно рассматривать с добрым помыслом, для того, чтобы оно умиляло и возвышало духовно. Геронда, а если нет желания паломничать, то это значит, что отсутствует благоговение? Нет. Я вот был не во всех монастырях Святой Горы, не был у многих святынь. Например, к святому Иоанну Русскому я не ездил, но это не значит, что я не почитаю этого святого. Хорошо иметь благоговение к какому-то святому, мощи которого находятся в каком-нибудь святом месте, но не надо гнаться за тем, чтобы поехать туда. Поедем, когда нам представится благоприятная возможность или будет какая-то причина. Важно то, что сказал Христос самарянке: «Истинные поклонницы поклонятся Отцу в духе и истине». спасение нашей души. Геронда, одни чувствуют уверенность в том, что они спасутся, а другие сомневаются в этом. Какое расположение является более правильным? Цель в том, чтобы человек соблюдал заповеди Божии. Духовный человек должен достичь такого состояния, что если бы даже Бог и не впустил его в рай, то его это не волновало бы. Надо хорошенько понять, что сегодня мы живы, а завтра можем уйти и стараться прийти ко Христу. Достигшие по благодати Божией познания суетности этой жизни получили величайшее дарование. Им нет нужды достигать дара прозорливости и предвидеть будущее, поскольку достаточно предусмотреть, попечься о спасении своей души и принять максимально возможные духовные меры для того, чтобы спастись. Вот и Христос сказал: «Сколько стоит одна душа, не стоит весь мир». Каково стало быть достоинство души? Поэтому спасение души — это великое дело. То есть, Геронда, не нужно иметь надежду на спасение и страх мучений. Если есть надежда на спасение, то страха мучений нет. Раз у человека есть надежда спасения, то он более-менее в порядке. Бог не оставит человека, подвязающегося, насколько он может, с любочестием, не расположенного к бесчинствам и то побеждаемого, то побеждающего в борьбе своей. Кто хоть немного расположен к тому, чтобы не опечалить Бога, пойдет в рай в галошах. Благой по своей природе Бог втолкнет его в рай, он даст ему намного больше, чем человек заслужил. Он устроит все так, чтобы взять его душу в тот час, когда он находится в покаянии. Он может биться всю свою жизнь, но Бог не оставит его, заберет его в наиболее подходящее время. Бог добр. Он хочет, чтобы все мы спаслись. Если бы спасение было только для немногих, то для чего было распинаться Христу? Райские врата не тесны. Этими словами старец, конечно же, не пытается оспорить известное евангельское утверждение о тесноте райских врат, но подчеркивает то, что возможность спасения широка и открыта для каждого человека. Они открыты всем людям, райские врата, смиренно склоняющимся и нераздутым гордостью. Лишь бы они покаялись, то есть отдали бремя своих грехов Христу, и тогда они свободно пройдут в эту дверь. Кроме того, у нас есть смягчающие обстоятельства. Мы перстные, мы не один только дух, как ангелы. Однако нам нет оправдания, если мы не каемся и не приближаемся смиренно к нашему Спасителю. Разбойник на кресте сказал одно только: «Прости», и спасся. Спасение человека зависит не от минуты, а от секунды. Смиренным помыслом человек спасается, принимая же помысл гордый, он теряет все. Нам нужно спастись от любочестия и от ничего другого. Для Бога нет величайшей боли, чем видеть человека в мучении. Думаю, что одной лишь благодарности Богу за многие его благословения и смиренного с любовью отношения к его образам, нашим ближним, в соединении с небольшим любочестным подвигом, достаточно для того, чтобы наша душа была упокоена и в этой, и в иной жизни.
Father, Lord.
И в завершение программы ведущий Александр Андрианов читает отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Мысли о добре и зле». Не верь счастью. Будучи богат, думай, сможешь ли ты достойно переносить бедность. Будучи счастлив, представляй, как с достоинством встретить несчастье. Когда люди тебя хвалят, думай, сможешь ли достойно переносить поношение. И всю жизнь думай, как достойно встретить смерть. Немощь. Иногда человек скрывает свои немощи от тех, кто его любит, чтобы они не начали гнушаться им. Скрывает и от тех, кто хвалит его, чтобы они не начали поносить его. Он ошибается дважды. Во-первых, ибо не понимает, что если он сам откроет свои слабости, его не станут любить и хвалить меньше. Когда же другие люди откроют его слабости, вот тогда они непременно будут гнушаться им и поносить его. Во-вторых, он забывает, что есть око, видящее и знающее о нем все. Потому лучше открыть свои слабости прежде, чем они приобретут полную власть над нами и станут очевидны другим. Ибо в молодости переносить поношение легче, чем в старости. Рай и ад. Может ли творить добро то, что не существует? Посмотри, сколько добра принес человечеству ад. Скольких злодеев обратил он к покаянию, скольких грешников превратил в святых, скольким преступлением не дал совершиться. Может ли творить добро то, что не существует? Посмотри, сколько добра принес человечеству рай, сколько добрых дел он вдохновил, сколько скорбей претворил в радость, сколько слез осушил, в скольких душах пробудил божественную жажду. Может ли сотворить добро то, что не существует? Примирение с судьбой. Что значит примирение с судьбой? Одно значение. Подобно валу, безропотно и беззащитно идти на заклание. Другое. Подобно истосковавшемуся сыну, радостно спешить в объятия отца через смерть, как через последнее препятствие.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ-диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.